რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მალალა იუსაფზაი ნობელის პრემიას უძღვნის ხმაწარმეულ ბავშვებს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს სურს დაიხუროს უფლებადამცველი ჯგუფი მემორიალი. სომხეთი შეუერთდა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს. შვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატმა მალალა იუსაფზაიმ განაცხადა, რომ თავის პრემიას უძღვნის ხმაწარმეულ ბავშვებს მსოფლიოს გარშემო. ამასთან იუსაფზაიმ მეტოქე მეზობლების ინდოეთის და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრებს მოუწოდა დაესწრონ პრემიის გადაცემის ცერემონიას, რომელიც 1 დეკემბერს ოსლოში გაიმართება. ბრიტანეთის ქალაქ ბირმინგემში გამოსვლისას მალალა იუსაფზაიმ განაცხადა, რომ მისთვის პატივია იყოს პირველი პაკისტანელი და ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი, რომელმაც ეს პრემია მიიღო. 17 წლის იუსაფზაიმ ეს პრესტიჟული პრემია მიიღო ბავშვთა უფლებების 60 წლის ინდოელ აქტივისტთან კაილაშ სატიართისთან ერთად. იუსაფზაის თქმით, ეს პრემია წარმოადგენს პაკისტანსა და ინდოეთს სხვადასხვა რელიგიას შორის სიყვარულის მესიჯს. მალალა იუსაფზაის 2002 წელს თალიბანმა თავში ესროლა გოგონების განათლების უფლებისთვის ბრძოლის გამო. იუსაფზაიმ შესძლო თავდასხმისგან გადარჩენა და გამოჯანმრთელება და ამჟამად ის ბრიტანეთში სწავლობს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო მოუწოდებს ქვეყნის უზენაეს სასამართლოს დახუროს დამოუკიდებელი უფლებადამცველი ორგანიზაცია მემორიალი. ჯგუფის გაუქმების შესახებ საქმის განხილვა 13 ნოემბერს გაიმართება. უზენაესი სასამართლოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად. საჩივარი სამინისტრომ 24 სექტემბერს წარადგინა განსახილველად კი უზენაესმა სასამართლომ შემდეგ დღეს მიიღო. აცხადებენ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები რია ნოვოსტი და ინტერფაქსი 10 ოქტომბერს. რუსეთის პროკურორებმა მანამდე სადეს მემორიალი ახალი კანონის შესაბამისად რეგისტრაციაში გაეტარებინათ როგორც უცხოეთის აგენტი, მაგრამ ამის შესახებ თხოვნა არ დააკმაყოფილა მოსკოვის ერთ-ერთმა სასამართლომ. 10 ოქტომბერს გავრცელებულ ცნობებში დაკონკრეტებული არ არის, რის საფუძველზე ცდილობს იუსტიციის სამინისტრო მემორიალის დახურვას. მემორიალი შეიქმნა გვიანდელ 1980-იან წლებში საბჭოთა პერიოდის დისიდენტების, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატის ანდრეი სახაროვის მიერ. მას შემდეგ მემორიალი აქტიურად მუშაობს უფლებადამცველის რანგში და ისტორიკოსებისთვის წარმოადგენს საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებული მონაცემების მნიშვნელოვან წყაროს. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან შეერთებაზე. ეს მოხდა ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში, სადაც 10 ოქტომბერს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტი გაიმართა. სამხრეთ კავკასიის ეს სახელმწიფო შეუერთდა რუსეთის, ბელორუსიისა და ყაზახეთის ეკონომიკურ გაერთიანებას, რომელიც 2015 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტმა მებრძოლებმა სირიის ქალაქ კობანის სიღრმისკენ წაიწიეს. ამის შესახებ ინფორმაცია სირიელი აქტივისტები არცელებენ. ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად 10 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების უმცირე ქალაქის 40% აკონტროლებენ. ბრიტანეთში მოქმედი ორგანიზაციის ცნობით ექსტრემისტები თითქმის სრულად აკონტროლებენ ქალაქის იმ მონაკვეთს, სადაც ქურთების ადმინისტრაცია მდებარეობს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გააკრიტიკა მოლდავეთი, რომელმაც უარი თქვა რუსეთთან კონსულტაციებზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე, როგორც ეს უკრაინის შემთხვევაში მოხდა.
რუსეთი ინტენსიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ევროკავშირთან და უკრაინასთან. საბოლოოდ შეთანხმებით 2015 წლის 31 დეკემბრამდე გადაგვედო ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილის ამოქმედება. სად იყო მოლდავეთი? რატომ მოლდავეთთან ვერ შევძელით ასეთი ურთიერთობის დამყარება? სამწუხაროდ ჩვენი მოლდაველი კოლეგებისგან ვერ ვეღირსეთ გასაგებ პასუხს.
განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტის მსვლელობის დროს. მას ესწრებოდა ასევე მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი ტიმოფტი. რუსეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ამოქმედება ნეგატიურად აისახება მოლდავეთის, საქართველოსა და უკრაინის რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობებზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. გამოშვება ამით დასრულდა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Война с террором. Дубль 2. Кто враг? Достижима ли победа в войне с исламским государством? Каковы результаты 13-летней войны с террором? Мог ли Вашингтон ошибиться в определении сути угрозы? Эти вопросы мы обсуждаем с профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, профессором университета штата Индиана Дмитрием Шлепентохом, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерымагаевым. В передаче принимают участие научный сотрудник Вашингтонского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс и корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин. 10 сентября, накануне 13-летней годовщины террористических атак в Нью-Йорке, в результате которых погибло почти 3000 человек, президент Обама выступил с телеобращением для того, чтобы объявить о том, что США начинают новую антитеррористическую кампанию. 13 лет назад врагом была Аль-Каида, террористическая сеть Усамы Бен Ладена, сегодня враг иной. Это так называемое «Исламское государство», исламистская радикальная группировка, захватившая значительные территории в Сирии и Ираке. В ее рядах, по только что появившимся оценкам ЦРУ, числится от 20 до 30 тысяч боевиков. Несколько недель назад, через 2 с лишним года после ухода американской армии из Ирака, президент Обама направил в страну несколько сотен военнослужащих для охраны американских объектов и санкционировал нанесение ограниченных воздушных ударов по боевикам исламского государства. Но уже в среду президент заявил по сути о готовности начать масштабную, долговременную воздушную войну с исламским государством в Ираке и Сирии. Войну, которая должна вестись на земле иракскими вооруженными силами, курдскими боевыми подразделениями и умеренной сирийской оппозицией. Объявление президентом новой антитеррористической кампании было встречено с пониманием и тревогой, рассказывает Владимир Дубинский.
Цель, объявленной президентом стратегии, заключается в полном уничтожении группировки «Исламское государство». Но, по словам президента, добиваться этой цели Соединенные Штаты будут не в одиночку. Для успешного осуществления стратегии необходимо участие союзников США в Европе, стран Ближнего Востока и, разумеется, правительства Ирака. Это не только наша битва. Военная мощь США может сыграть решающую роль, но мы не можем сделать для Ирака то, что эта страна должна сделать сама. И мы не можем заменить наших арабских партнеров в деле установления мира в их регионе. Усилия по ликвидации группировки «Исламское государство», сказал президент Обама, будут продолжительными и комплексными, но они не предусматривают отправку в район действия террористов американских сухопутных войск. Чисто военная роль США, по словам президента, будет заключаться в нанесении по «Исламскому государству» ударов с воздуха, причем эти удары не ограничатся территорией Ирака. Президент сказал, что он без колебаний готов распорядиться о нанесении ударов по террористам и в Сирии. На нанесении ударов по позициям исламского государства на территории Сирии давно уже настаивают многие американские законодатели, представители обеих политических партий, а Пентагон придерживается мнения, что нейтрализовать группировку «Исламское государство», не атаковав ее позиции в Сирии, невозможно. По предложенной президентом стратегии, наземные боевые действия против исламского государства на территории Ирака должны вести войска правительства этой страны, а также курдские вооруженные формирования. Однако, как считает специалист по Ближнему Востоку из Вашингтонского исследовательского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс, рассчитывать на то, что иракские силы справятся с боевиками исламского государства, не приходится. В настоящий момент иракские вооруженные силы не обладают достаточной мощью, чтобы дать достойный отпор исламскому государству. Более того, к ним, к сожалению, могут присоединиться разного рода вооруженные радикальные шиитские группировки, что только осложнит ситуацию. Так что рассчитывать на то, что иракские силы справятся с исламским государством, не следует. Может быть, они будут в состоянии остановить наступление исламского государства или даже отвоевать какую-то территорию. Но о полной победе говорить нельзя будет до тех пор, пока в Багдаде действительно не будет создано подлинное правительство национального единства. Еще более проблематично выглядит ситуация в Сирии. Кто будет воевать с террористами там, непонятно. В своем обращении президент Обама призвал к увеличению объема поставок оружия так называемой умеренной сирийской оппозиции. Джеймс Филлипс из фонда «Наследие» считает, что говорить о том, что сирийская оппозиция сможет стать эффективной боевой силой, преждевременно. Президент, насколько я понимаю, сказал, что борьба с исламским государством в Ираке займет по меньшей мере 3 года. В Сирии же, на мой взгляд, речь идет о гораздо большем сроке. Вооружать сирийскую оппозицию надо было еще 2 года назад, и об этом говорили даже самые ближайшие советники президента Обамы. Но в Белом доме не прислушались к их совету, и, на мой взгляд, теперь там об этом сожалеют. Естественным, так сказать, врагом исламского государства является правительство сирийского президента Башара Асада. Однако президент Обама заявил, что полагаться в борьбе против террористов на режим Башара Асада нельзя, так как этот режим никогда не сможет восстановить утерянную им легитимность. Джеймс Филлипс также считает, что ни о каком сотрудничестве с Асадом речи быть не может. Президент, на мой взгляд, поступил абсолютно правильно, исключив вероятность сотрудничества с сирийским правительством. Режим Асада является частью проблемы и никоим образом не должен принимать участие в ее решении. В лучшем случае мы можем надеяться, что между США и Сирией будет достигнуто некое негласное понимание о том, что американские ВВС будут наносить по позициям исламского государства в Сирии удары с воздуха, а сирийская авиация не будет им мешать. Но на этом сотрудничество, если это можно назвать сотрудничеством, и прекратится. Я очень сомневаюсь в том, что Соединенные Штаты даже предупредят Сирию перед тем, как атаковать позиции боевиков. Ключевой частью объявленной президентом Обамой стратегии является участие арабских стран в антитеррористической коалиции. В целом, понимая, что исламское государство в первую очередь угрожает им самим, эти страны поддержали инициативу США. Но в чем именно будет заключаться их участие в коалиции, пока не ясно.
Комментаторы ведущих либеральных изданий, близких к демократической партии, также выражают сложные чувства по поводу решительной антитеррористической инициативы президента, который пришел в свое время в Белый дом под лозунгом прекращения войн своего предшественника Джорджа Буша-младшего. Вот что пишет Джефф Шессел в журнале «Нью-Йоркер».
Успех Америки в этой новой важной миссии будет базироваться не на наших ценностях, нашей силе или победном духе, о которых говорил президент Обама в своей речи. Он будет зависеть от партнеров, которые в лучшем случае ненадежны, а в худшем – неспособны. Если их ожидает провал, чем завершится эта американская попытка борьбы с террором? Этот вопрос не был задан, и на него не было дано ответа в речи президента.
Тревожится по поводу новой стратегии Барака Обамы и обозреватель журнала «Slate» Фред Каплан.
Цель, заявленная президентом, верна. План, предложенный Обамой, выглядит обоснованным, в нем даже учтены нюансы. Что может его сорвать? Как скажет вам любой человек, изучавший регион, все что угодно. Роли и задачи участников коалиции еще не определены. Их обещания, скажем так, не высечены в граните. План может быть осуществлен в Ираке, потому что новое правительство страны поддерживается в данный момент и суннитами, и шиитами, но он может провалиться в результате взрыва в любой мечети или на рынке. В том, что касается Сирии, многое остается неясным.
И лишь Дэвид Игнатус, комментатор «Вашингтон-Пост», видит поводы для оптимизма по поводу возможного успеха новой антитеррористической операции.
Решение Обамы дать бой исламскому государству дает ему возможность перезагрузить свое собственное президентство и идею американского лидерства после того, как стали очевидны сомнения и в США, и за рубежом, относительно того, есть ли что-то, за что президент готов сражаться. Его природная осторожность в данный момент является гарантией того, что эта борьба будет вестись осторожно, в партнерстве с нашими союзниками в регионе. Америка теперь может использовать военно-воздушные силы для того, чтобы ослабить исламское государство. США могут избежать серьезных сухопутных операций в той степени, в которой они смогут привлечь сухопутные войска своих региональных союзников.
Насколько реалистичным видится план победы над исламским государством моим собеседникам? Юрию Ермогаеву, Дмитрию Шлепентоху и Марку Кацу. Юрий Ермогаев, ваша точка зрения?
В своем подходе к терроризму Обама повторяет все ошибки Буша и добавляет еще больше своих ошибок. Главная ошибка Буша была в том, что он выделил терроризм в отдельную силу или идею, и объявил против него войну. Он вынул терроризм из контекста идеологии, из контекста организованных государств, которые за ним стоят. Терроризм – это инструмент, такой же инструмент, как атомная бомба или межконтинентальные ракеты. И нельзя объявлять войну межконтинентальным стратегическим ракетам. Обама пошел еще дальше. Он вообще отрицал очень долгое время существование терроризма. Но во вчерашней речи он как раз признал существование терроризма. Но опять у него терроризм повис абсолютно без идеологии, без контекста, без ничего, и остался в голом виде, еще более оголенным, чем он был у Буша.
Дмитрий, ваша точка зрения, можно ли действительно бороться с терроризмом, формулируя борьбу в том виде, в котором ее представил Барак Обама?
Первым делом, какой действительно каков контекст, с чем сравнивать? Понимаете, для меня, как историка, этот терроризм и исламизм, он более не связан с неким абстрактным халифатом и контекстом арабской истории и ислама. Он скорее структурно, он мне ближе и понятнее в контексте, например, большевизма. Причем структурное сходство очень велико. Там и там интернационализм, там и там идеальное общество, там и там умрем за дело это. Погубило врагов большевизма то, о чем писал еще Ленин, о том, что почему мы выстояли в этой борьбе? Да потому что американские империалисты были врагами французских империалистов, французских, немецких и так далее и тому подобное. Поэтому как можно победить исламист, это государство? Можно победить только в том случае, если Соединенные Штаты и Иран, и Сирия, и Россия будут действовать сообща. А поскольку сообща они не действуют, то биться с исламизмом, а к тому же еще не посылая туда войск, с воздуха или с помощью хитроумных махинаций. Это, по-моему, некая абстракция. Дорога в никуда.
Профессор Кац, наши собеседники испытывают серьезные сомнения по поводу новой американской стратегии в Ираке и Сирии. С вашей точки зрения, вступают ли США в новую войну и можно ли в ней одержать верх?
Это, без сомнения, война. Но существуют разные способы ведения войн. На мой взгляд, если говорить об образцовой войне подобного рода, то это операция против марксистских повстанцев в Сальвадоре, которую организовала администрация Рональда Рейгана. В этой стране находилось не более 55 американских военнослужащих, но при активной поддержке США власти Сальвадора смогли эффективно нейтрализовать повстанческое движение, которое было активным многие годы. Естественно, ситуация в Ираке иная. Но насколько можно судить, стратегия Белого дома заключается в том, чтобы предоставить иракским властям и сирийской оппозиции помощь воздушными ударами и вооружением с тем, чтобы они сами смогли разрешить эту проблему.
США ведут войну с радикальными исламистами уже, по крайней мере, 13 лет со времени терактов в Нью-Йорке. Но если судить по успехам исламского государства в Ираке и Сирии, эти угрозы не уменьшились. Возможно ли победа вообще в такой войне?
У нас есть очень серьезные проблемы в поиске наиболее эффективного способа борьбы с этими группами. Но, на мой взгляд, их способность захватить территорию не означает, что они способны удержать ее под своим контролем, консолидировать свою власть. Попытки навязать населению свою версию ислама приводят к падению их популярности. Эти группы, как правило, раздроблены, там идет постоянная как внутренняя борьба, так и борьба между разными движениями. Очень интересно сейчас наблюдать за ссоры Аль-Каиды и Исламского государства. Это удивительный поворот событий. Иными словами, нейтрализация этих групп возможна, но для этого требуется длительное время, терпение и эффективная стратегия. Я, например, думаю, что Исламское государство не достигнет новых успехов в Ираке, поскольку причина его прежних успехов была не сила террористической группы, а слабость иракской армии служб безопасности, которые, судя по всему, нередко бежали при приближении боевиков. Если будет возможно избежать подобного в будущем, то исламисты не смогут продвинуться дальше в Ираке.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Война с террором. Дубль 2. Кто враг? Достижима ли победа в войне с исламским государством? Каковы результаты 13-летней войны с террором? Мог ли Вашингтон ошибиться в определении сути угрозы? Эти вопросы мы обсуждаем с профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, профессором университета штата Индиана Дмитрием Шлепентохом, правозащитником-сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Юрием Ерымагаевым, ведущий Юрий Жигалкин. Дмитрий Шлепентох, учитывая то, что через 13 лет после начала борьбы с одной террористической организацией мы сейчас вынуждены иметь дело с другой, потенциально более опасной, не выглядит ли эта борьба, грубо говоря, безнадежной?
Совсем она не безнадежная. Как и в 18-19 году, если бы и немцы, и французы, и американцы послали бы не по пару тысяч, а сотни тысяч своих солдат, то большевиков не было. Здесь также я вот не согласен вот в каком плане. Действительно, скажем, возьмем Иран. Иран, естественно, использует террористов. Все используют террористов. Вопрос только в том, что сами исламисты, они могут быть созданы теми или иными государствами, но они не являются всегда их послушными орудиями. И они действуют иногда или часто сами по себе. Ленин был ли орудием у германского кайзера? Ну, конечно, давал ему деньги, помогал, но у него были собственные. Исламизм является в конечном итоге врагом смертельным не только американцев, но и иранцев тоже, потому что иранцы национал-большевики, им нужно государство, империя, великая империя хеменидов, им не нужен мировая революция. Хорошо ли с ними объединяться? Политика – это вещь не идеологии, а реальность. Поэтому, если Соединенные Штаты действительно рассматривают исламизм как опасного врага, а он является опасным врагом не только для них, но и для России, и для Ирана, и для Китая, то здесь необходимо сотрудничество и уступки.
То есть вы считаете, что США должны, по крайней мере, рассмотреть вероятность вступления в союз с меньшим злом, чтобы противостоять большему?
Верно. Они должны вступить в союз с Асадом. И, впрочем, сейчас, заметьте, исчез Асад со страниц газет как сверхзло. Это необходимое условие, потому что начинается дальше уже кавка, что бомбить и Асада, и его врагов.
Юрий, действительно, ситуация немножко парадоксальная, и это отмечают многие наблюдатели, что необходимо нейтрализовать радикальных исламистов и при этом не усилить режим Асада. Выполнима такая вообще задача?
Режим Асада усилен не будет, и ни в коем случае нельзя объединяться и пытаться объединяться со своими главными врагами. Дело в том, что все страны, которые перечислил Дмитрий, Иран, Россия и Сирия, для них главным врагом была и остается Америка. Они не могут быть принципиально нашими союзниками, потому что мы для них являемся главным врагом. Причем это для них принципиальная вещь. На этом основана их не только внешняя, но и внутренняя политика. Антиамериканизм принципиально необходим и Ирану, и даже современной России. Привлекать Иран для борьбы с исламизмом, для меня это приблизительно то же самое, что было привлекать, я не знаю, в 70-е годы Советский Союз для борьбы с коммунизмом.
Ну а сирийские власти привлекать, для которых, в принципе, исламисты также являются смертельной опасностью?
Я согласен, что сирийская власть не исламистская по натуре, так же, как Саддам Хусейн не был исламистским. Это были басистские социалистические государства. Но Асад уже необратимо стал врагом Америки. К тому же, там есть третья сила, которая является, в общем-то, мы можем обсуждать, насколько она сильна и не сильна, но она является умеренной демократической силой в Сирии, которую мы как бы обязались поддерживать. Поддержать сейчас Асада – это в первую очередь предать все зачатки демократических сил, которые вообще существуют в Сирии. Это просто их предать и дать их уничтожить. Это серьезное соображение. Понимаете, я считаю, что Америка сама по себе очень сильное государство. На самом деле, как коммунизм, который, в общем-то, находится в состоянии издыхания, так и исламизм не являются очень мощными и сильными идеологиями. И Америка не нуждается в таких плохих союзниках. Америка, безусловно, нужно объединяться с союзниками демократического и плана, а именно с Европой, с Японией, с Австралией, со всеми странами, в которых есть демократия и которые антитоталитарные государства. Суть главная этих войн – это идеологические войны. Это в первую очередь борьба идей. Все остальное – это следствие. Америка проигрывает и ведет очень слабо эту войну. Объединение с идейными противниками резко ослабляет позицию в идеологической войне.
Профессор Кац, как бы вы охарактеризовали эту кампанию? Антитеррористическая кампания, война идеологии или нечто другое?
Моя точка зрения заключается в том, что война с террором должна рассматриваться в той же категории, что и холодная война. Аналогия заключается в том, что мы вступили в новую эру противостояния, когда нам приходится иметь дело с целой группой конфликтов, имеющих отношение друг к другу. Холодная война затянулась надолго. На мой взгляд, и нынешний конфликт будет очень продолжительным. Ошибка Джорджа Буша заключалась в том, что он считал, что с терроризмом можно справиться довольно быстро. Ошибка Обамы состоит в том, что он посчитал, что дела на антитеррористическом фронте идут настолько хорошо, что его можно покинуть. Но, как и во время Холодной войны, нам нужно быть готовым к длительной борьбе.
Интересно, что после прихода в Белый дом Барак Обама отказался от формулировки, да, кажется, и от понятия «война с террором», которое его предшественник использовал для мобилизации американского общественного мнения. Администрация Обамы делала в эти годы ставку на отдельные антитеррористические операции. Как бы вы определили новую стратегию Барака Обамы?
Словосочетание «война с террором» никогда не было хорошим определением. Да и «холодная война» не была точным термином для обозначения происходившего в те годы. Свойство нынешнего конфликта заключается в том, что нам противостоят не просто террористы, нам противостоят революционеры. Их необходимо воспринимать как революционеров. И нравится это нам или нет, сила революционеров заключается в идее, которая выглядит крайне привлекательной для других. Эта идея даже не должна быть привлекательной для большинства. Она должна захватить достаточно людей, готовых оказать поддержку радикальному движению. Опыт показывает, что когда радикалы приходят к власти, их правление быстро начинает дискредитировать идею. Точно так, как коммунистическая идея была дискредитирована в глазах людей, и коммунизм, как глобальная идеология, потерпел поражение. На мой взгляд, дискредитация идеи станет в конце концов формулой победы в войне с террором.
Дмитрий, есть ли, в принципе, краткий итог подвести вот этого 13-летия? С вашей точки зрения, как можно оценить результаты вот этой состоявшейся, несостоявшейся борьбы с терроризмом, объявленной президентом Бушем?
Где был успех, а где был неуспех? И успех был в том, что ничего подобного не произошло на американской земле, хотя все предрекали, что это будет неизбежно. Это успех. Другая сторона вопроса, где 11 сентября было, так сказать, как... август 14-го, некая повод для знакомства, для военных экспедиций на Ближний Восток. Это оказалось полным провалом. Например, возьмем в Ирак. Сначала была идея быстрого блицкрига, который быстро кончился, оказалось, надо сидеть там долго. Уйдя из Ирака, обнажились эти исламисты, которые никуда не уйдут. Если американская авиация будет продолжать их бомбить, то вместо Ирана, который в их глазах также был смертельным врагом, у них был план двинуться через Багдад на Тегеран. И для иранцев это будет очень хороший способ перенаправить их по направлению американцев. И здесь начинается война без конца. Потому что, как бы ни была могучая американская военная машина, это как, ну, стрелять из мощной винтовки по ядовитому малярийному комару. Идеология сама, она выросла из социальных условий. Пока эти социальные условия существуют, она будет воспроизводиться. Таковы здесь краткие итоги. Победа внутри, поражение вовне.
То есть проблема остается открытой, Юрий?
Во-первых, я не считаю, что это такая победа внутри. Ибо за эту победу было отдано довольно много. Мы существенно ограничили наши внутренние свободы. И, в общем, увеличение, я бы сказал, до какой-то степени полицейского режима в стране, это проигрыш. Это проигрыш во внутренней политике. Это уступка этому терроризму. И это не надо игнорировать. Что касается внешней стороны, еще раз, главной ошибкой, которая была борьба с терроризмом, война, так называемая война с терроризмом, что является по определению вечной войной. Это как война с любыми человеческими пороками. Да, воевать можно с конкретным врагом. Можно вести войну с идеологией. Последнее, к сожалению, Америка не умеет делать и делает очень плохо, и в этом главные наши проблемы.
Дмитрий Шлепентох, некоторые комментаторы говорят, что задача достижения победы в борьбе с радикальными исламистами вообще-то неверно сформулирована. Лучшее, что можно сделать, это, что называется, держать проблему под контролем до тех пор, пока исламистское движение не выдохнется и не умрет естественной смертью. Это, собственно, точка зрения нашего собеседника Марка Каца. Как вы относитесь к такому прогнозу?
Да нет, ну что она сама по себе умрет? Нет. Она просто трансформируется. Умерла ли большевизм, или умерла иранская? Нет, она просто трансформировалась в государственную стадию. Она может просто стать специфическим государством на Ближнем Востоке. но так просто своими собственными, уже новыми государственными интересами.
Юрий, наш собеседник предполагает, что в конце концов действительно исламское государство в названии может превратиться в реальное государство. Вы считаете,
я
что...
Я не вижу, честно говоря, для этого никаких оснований. Потому что у меня нету никаких оснований считать, что там находятся какие-то реальные силы, которые имеют реальную широкую поддержку и прочее. Спешить легитимизировать, может быть, очень небольшую, никого не представляющую группу людей, и спешить ее признать, и тем самым фактически помочь ей встать на эту позицию, я не вижу никаких оснований. Я пока не видел никаких аргументов, говорящие в пользу того, что этих людей достаточно, они кого-то представляют, и они представляют реальную силу. Поэтому пока таких аргументов нет, и если это рассматривать как небольшую группу людей, которые, может быть, с поддержкой каких-то внешних сил, выполняют просто насильственные террористические акции, то первая реакция моя на это заключается в том, чтобы эту группу просто уничтожить и дезавуировать, а не пытаться, так сказать, придавать ей значимость, которой, может быть, нет. Я, по крайней мере, до сих пор не слышал никаких аргументов в эту пользу. Кроме того, что на совершенно пустом, грубо говоря, пространстве, в случае вакуума, и, в общем-то, в большой степени при наличии недобитых сил Хусейна, басистских сил и сил его безопасности, которые играют колоссальную роль в этом государстве, которая просто, ну, заполнила некий существующий вакуум, когда там не было никакого отпора. Я бы не придавал этому большей значимости и большей силы, чем эти люди того заслуживают. Я вижу такую аналогичную ситуацию сейчас в Донецкой и Луганской республиках, где тоже совершенно небольшая, никого не представляющая группа людей и самозванцев пытается себя что-то изобразить, и, к сожалению, я вижу некую попытку легитимизировать внешним миром этих людей, которые просто никого не представляют и ничего не представляют.
И еще одно мнение обозревателя газеты «Вашингтон-Пост» Дэвида Игнатуса.
Обама, судя по всему, понимает историческое значение момента появления кошмарного видения в облике исламского государства. Старый порядок на Ближнем Востоке рушится, очертания нового пока не проявились. На фоне этой анархии Обама пытается предотвратить худший вариант, не создавая при этом тщетные иллюзии относительно строительства демократического порядка. Ирак остается Ираком, но иллюзии 2003 года утрачены.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Война с террором. Дубль 2. Кто враг?» Достижима ли победа в войне с исламским государством? Каковы результаты 13-летней войны с террором? Мог ли Вашингтон ошибиться в определении сути угрозы? Эти вопросы мы обсуждали с профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Катцем, профессором университета штата Индиана Дмитрием Шлепентохом, правозащитником, сотрудником Гуверовского института Юрием Ермогаевым. В передаче принимали участие научный сотрудник Вашингтонского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс и корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Программу «Сегодня в Америке» из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько рублю слабеть? Теперь уже и официальный курс российской валюты к доллару опустился ниже 40 рублей. Факторов поддержки рубля, помимо усилий Центрального банка, пока ожидать не приходится, отмечают аналитики. Тем не менее, сколько-нибудь значительного падения курса к концу года они не прогнозируют. Автомобильный рынок России. Спад продаж, начавшийся полтора года назад, в сентябре замедлился. Главным образом за счет возобновления программы утилизации старых автомобилей. Эксперты полагают, что нижняя точка падения авторынка пройдена, и что в нынешних условиях программа утилизации более эффективна, чем программа льготного кредитования. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода».
На уровнях ниже нынешних курс российской валюты к доллару не был почти 17 лет. Вспомним, на 31 декабря 1997 года он составлял 5960 рублей. А уже на следующий день, то есть за 7,5 месяцев до дефолта России в августе 1998 года, ровно в 1000 раз больше, почти 6 рублей. С 1 января началась тогда очередная денежная реформа, и старые рубли образца 1993-1995 годов обменивались на новые с коэффициентом 1000 к 1. В наличный оборот вернулись и подзабытые не только рублевые монеты, но и копейки. За прошедшие с тех пор неполные 17 лет курс рубля к доллару снизился в итоге почти в 7 раз. Самое мощное для него потрясение случилось на рубеже 2008-2009 годов. Тогда, на пике мирового финансового кризиса, российский центральный банк провел управляемую девальвацию рубля. За период с 1 ноября по 19 февраля его курс к доллару снизился аж на 37%, с 26 до 36 рублей. Для сравнения, снижение курса рубля с начала 2014 года в целом составляет пока примерно 23-24%. Напрашиваются и другие параллели. Во-первых, события шестилетней давности развивались на фоне обрушившихся цен на нефть. Это не то, что нынешнее их снижение, в целом лишь на примерно 20% с начала 2014 года. К середине июля 2008 года цена нефти Brent достигла исторических максимумов, превысив $147 за баррель, а уже к концу года рухнула сразу в 4 раза, до $36. Во-вторых, осенью 2008 года мировые финансовые рынки в считанные дни после банкротства в Соединенных Штатах инвестиционного банка Lehman Brothers, объявленного 15 сентября, закрылись для банков и компаний любых стран, а не только российских, как сегодня, да и то лишь некоторых. Для последних, тем не менее, последствия событий шестилетней давности вполне сопоставимы с последствиями нынешних санкций в виде закрытия для них зарубежных рынков долгосрочных заимствований. Из Москвы главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Действительно, если сравнивать ситуацию 2008-2009 года и этого года, можно найти какие-то общие черты. Они касаются и отдельных макропоказателей движения курса, но на наш взгляд эти две ситуации все-таки сильно отличаются. В 2008 году основная причина усиления оттока капитала состояла в острой необходимости российских компаний и банков погасить значительный внешний долг. При этом у компаний и у банков не было своих собственных запасов валютной ликвидности. В этих условиях Банк России в острой фазе финансового кризиса продал треть своих резервов, $200 миллиардов США. Это очень значительная сумма. Сегодня мы, конечно, тоже видим усиление оттока капитала, но это скорее связано с выходом иностранных инвесторов из российского рынка. Где-то это связано с переходом российских компаний или российского населения в, скажем так, более твердую валюту. По крайней мере, именно это мы видели в первом квартале этого года. Какие-то другие предпосылки экономического плана изменились не так значительно. Цены на нефть снизились не настолько сильно, а текущий счет российский остается заметно положительным.
Итак, 6 лет назад собственных запасов валютной ликвидности у российских заемщиков практически не было. Да и зачем их было создавать в условиях, когда мировые рынки были переполнены дешевыми деньгами, доступными в любой момент? И вдруг их не стало. Получить валюту можно было разве что только у своего центрального банка. Нехитрые уроки кризиса, похоже, усвоили. Многие крупные российские заемщики провели в последние годы реструктуризацию своих прежних внешних заимствований, растянув, в частности, сроки их погашений. И в одном из очередных обзоров, представленном в начале лета, Международный валютный фонд отмечал, что у большинства российских, по крайней мере, государственных компаний реального сектора достаточно резервов, позволяющих им обслуживать собственные внешние долги как минимум в течение года или двух. Олег Кузьмин.
В этом году Банк России продал чуть больше $40 миллиардов для поддержки курса, то есть в 5 раз меньше, чем он продал в острой фазе кризиса в 2008-2009 году. При этом фактически с начала мая до октября этого года Банк России не продал из резервов ни одного доллара. Сейчас уже курс достиг верхней границы плавающего коридора, где Центральный банк начнет продавать валюту в небольших объемах, но тем не менее начнет. Мы думаем, что это окажет некоторую поддержку курсу, поэтому в октябре такого значительного ослабления, как в сентябре, мы, наверное, уже не ожидаем.
Кроме того, после предстоящего в декабре очередного пика текущих платежей в счет обслуживания своих внешних долгов, под которые российские компании и банки запасаются валютой уже сейчас, в первом квартале будущего года им предстоят погашения более умеренные, что, по идее, на какое-то время может ослабить спрос на валюту и, соответственно, укрепить рубль. Тому же будет способствовать и сокращение объемов импорта в Россию, которое, вероятно, продолжится. Это, в свою очередь, усиливает общий платежный баланс страны, даже на фоне снижения цен на нефть и сокращения притока в страну валюты. Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Центральным банком был установлен плавающий режим курса как раз после событий 2008 года, поскольку тогда понадобилось потратить очень много золотовалютных резервов для того, чтобы сдерживать курс. А теперь Центральный банк намеренно от этого отказывается. И, в принципе, в среднесрочном периоде это должно способствовать тому, чтобы курс в лучшей степени адаптировался к внешним изменениям. Это происходило быстрее и без необходимости, так скажем, регулирования со стороны Центрального банка с помощью больших интервенций. Но при том, что какого-то фиксированного механизма, что Центральный банк выходит именно на таких-то и таких-то уровнях, его нету. Это таким образом создает некоторую ситуацию непредсказуемости и ограничивает возможности для спекуляций.
Мировые цены на нефть, главный экспортный товар России и источник, поступающий в страну валюты, определяющий курс рубля, достигли ныне двухлетнего минимума, снизившись в целом с начала года более чем на 20%. Причем это снижение особенно ускорилось в последние недели. Однако с приближением зимы в северном полушарии, где сосредоточены страны, основные потребители энергоносителей в мире, цены на нефть традиционно повышаются, частично отыгрывая падение уходящего года. Достаточно взглянуть на годовую динамику нефтяных цен за последние 5 лет. Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Действительно, есть некоторая сезонность в ценах на нефть, ценах на энергоносительные, связанные с временами года, но влияние этого фактора достаточно умеренное, и поэтому, если нефть повысится с текущих уровней на 1-2-3 доллара, возможно, это и будет иметь некоторый краткосрочный момент, но, тем не менее, все-таки в более глобальном масштабе нефть скорректировалась со 105-110 до практически до 90, поэтому здесь я сомневаюсь, что сезонные факторы позволят рублю как-то существенно скорректироваться, исключительно сезонные факторы. Более того, сейчас рынок по-прежнему может начать более агрессивно отыгрывать перспективу ужесточения денежной политики в Штатах, дальнейшее укрепление доллара, что также будет играть некоторое сдерживающее влияние на нефтяные котировки, опять же, при прочих равных условиях. Поэтому, наверное, да, сезонность может оказать некоторое влияние стабилизирующее, но вряд ли, с нашей точки зрения, это будет таким решающим фактором для того, чтобы стать причиной более существенного разворота в динамике курса рубля.
Мария Помельникова, аналитик банка Райффайзен.
Безусловно, недавнее падение цен на нефть, оно оказывает очень сильное негативное воздействие на рубль. И, возможно, примерно 3-5% текущего падения, они были обусловлены как раз изменением цены на нефть. Но, с другой стороны, мы видим сейчас, что сильное движение курса, в том числе, происходит из-за необходимости погашения компаниями внешнего долга. При том, что для некоторых компаний, которые попали в санкционный список, теперь ограничено среднесрочное фондирование за рубежом. При этом нужно выплачивать достаточно большие объемы погашения долга. Это, соответственно, создает избыточный спрос на валюту в этот период. И именно этот фактор также сейчас привносит достаточно существенный негативный вклад в ослабление курса. И даже если цена на нефть сейчас восстановится до прежних уровней, мы опасаемся, что это лишь компенсирует то ослабление, которое мы наблюдали последние недели. То есть рубль несколько укрепится, но укрепится скорее до тех уровней, на которых он находился до начала вот этого интенсивного падения цены на нефть.
В целом, даже при нынешней стоимости нефти, если иметь в виду этот фактор в отдельности, рубль мог быть значительно более дорогим, добавляет Олег Кузьмин, компания «Ренессанс Капитал». По его словам, текущее ослабление рубля связано в первую очередь с недостатком долларовой ликвидности на российском рынке.
Можно сказать, что доллар стал некоторым таким дефицитным товаром, каким может стать, условно говоря, соль или сахар. Если вдруг соль начинает исчезать из продажи в каком-то городе или в какой-то стране, то цены на этот товар сразу начинают расти. Примерно то же самое мы наблюдаем в последнее время на валютном рынке. Если каким-то образом ситуация с отсутствием долларовой ликвидности на рынке будет разрешена, то мы полагаем, что рубль может заметно укрепиться при любой динамике цены на нефть в ближайшее время. Это может произойти, если ослабнут геополитические факторы и западные банки увеличат объемы предоставляемой ликвидности своим российским контрагентам, или если центральный банк восполнит недостаток долларов на рынке из своих резервов.
Переход Центральным банком России с января 2015 года от многолетней политики регулирования валютного курса к политике инфляционного таргетирования будет означать и его отказ не только от прежних интервенций на валютном рынке, но и от самого понятия «валютный коридор». Соответственно, текущие колебания курса рубля могут быть значительно большими, чем до сих пор, и к этому придется привыкать. Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
В условиях перехода к гибкому курсу рубля ЦБ практически теряет возможность, за исключением в крайних случаях, использовать интервенции, поэтому очевидно, что единственным инструментом у ЦБ будет это изменение базовой ставки. Но в российских условиях, когда, по крайней мере, часть оттока капитала имеет практически нулевую эластичность к изменению базовой ставки, к изменению ставок в экономике, и здесь действительно у ЦБ будут ограниченные возможности. И второй момент, что в российских условиях, особенно сейчас, практически вся проблема ускорения инфляции, она продиктована не монетарными факторами, а факторами в значительной степени связанные с санкциями и действиями властей. Действительно, вот при новом режиме у ЦБ будет возможность влиять на динамику валютного рынка посредством изменения базовой ставки, в первую очередь, возможно, какими-то вербальными интервенциями, но очевидно, что возможность влиять на курс рубля будет существенно меньше.
Вмешиваться в ход биржевых торгов, продавая или покупая на них валюту, Центральный банк России предполагает лишь в неких критических ситуациях, угрожающих стабильности национальных финансовых рынков, или в случаях чрезмерных, с его точки зрения, колебаний курса. Олег Кузьмин, главный аналитик по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Условно говоря, скажем, что на 3 рубля в день все равно курс рубля не упадет. Если будет такое заметное движение, Центральный банк в определенный момент начнет проводить продажи валюты в заметных масштабах. Или же, может быть, на 20% в месяц тоже изменения курса не будет. Это будет сильная волатильность за период, и Центральный банк тоже начнет в какой-то момент интервенировать. При этом у ЦБ, конечно, останутся и другие варианты влияния на курс. В первую очередь, это процентные ставки. Можно говорить, что, повышая ставки, Центральный банк делает рубль более привлекательной валютой и как-то, скажем, смягчает его ослабление. Или обратное. Во-вторых, Центральный банк уже сейчас показал, что он готов вводить какие-то нестандартные инструменты для управления курсом косвенного. Примерами могут служить операции валютный своп, которые уже введены, или валютное репо, которое будет введено в дальнейшем. Я не исключаю, что практика сохранения подобных инструментов в линейке останется и после перехода к режиму плавающего курса.
Итак, помимо управления процентными ставками, Центральный банк может использовать и другие инструменты непрямого воздействия на динамику курса рубля, в том числе ранее не применявшиеся. Так, в сентябре Банк России впервые в российской практике, подчеркивает Олег Кузьмин, предложил коммерческим банкам однодневные сделки валютный своп.
Это стандартный биржевой контракт, который работает следующим образом. В первый день банк дает Центральному банку определенную сумму в рублях и взамен получает определенную сумму в долларах. На следующий день происходит обратный обмен этими суммами. Центральный банк возвращает банку-контрагенту полученные ранее рубли, а банк-контрагент возвращает Центральному банку полученные ранее доллары. Но, как оказалось, Центральный банк ввел этот инструмент скорее не для разрешения проблемы недостатка ликвидности на российском финансовом рынке, а скорее для обеспечения целей финансовой стабильности. Банк России установил, не очень привлекательные условия использования данного инструмента, которые заметно отличаются от рыночных в данный момент, даже с учетом всех негативных факторов. Поэтому спрос на инструмент валютный своп был весьма ограниченным. Мы иногда видим сделки, но их объемы невелики, и они совершаются нерегулярно.
Поэтому, хотя такой инструмент предоставления коммерческим банкам долларовой ликвидности и позволяет обеспечивать в целом некую стабильность на рынке, сам по себе он вряд ли окажет заметное влияние на динамику курса рубля, если, конечно, не будут изменены условия таких сделок. Но Банк России уже планирует и другие каналы насыщения банков валютой.
В ближайшие недели Центральный банк должен ввести подобный инструмент для предоставления долларовой ликвидности. Этим инструментом станут операции репо на сроки 7 и 28 дней. В принципе, схема этих операций очень похожа на своп, с той разницей, что вместо рубля, который банки дают Центральному банку в обмен на доллары, банки будут предоставлять Центральному банку облигации. Посмотрим, какие условия будут там и окажет ли это влияние на динамику курса рубля, пока сказать сложно.
Тем не менее, многие аналитики рынка прогнозируют на конец года либо повышение курса российской валюты к доллару с текущих уровней на 2-4 рубля, либо, если и дальнейшее его снижение, то не более чем на 1 рубль. Агентство РБК, в частности, приводит текущие оценки аналитиков крупных банков и инвестиционных компаний. 6 зарубежных, работающих в России, среди которых американский Citibank, британский HSBC и французский BNP Paribas, и 4 российских, включая Сбербанк и ВТБ Капитал. Разброс в 10 прогнозах составляет целых 5 пунктов. От 36 рублей за доллар к концу 2014 года до 41 рубля. При официальном курсе на 11 октября в 40 рублей 21 копейку. Для евро, соответственно, прогнозы от 46 рублей 10 копеек до 50 рублей. При текущем уровне в 51 рубль и 5 копеек. То есть на 11 копеек, перекрывшим предыдущий абсолютный рекорд, отмеченный 18 марта 2014 года, через день после проведения в Крыму референдума о вхождении в состав России. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. На российском автомобильном рынке спад объемов продаж новых машин после пиков в июле и августе в сентябре замедлился. Если в июне спад к уровню июня прошлого года составлял 17%, в июле 23%, а в августе почти 26%, то в сентябре новых легковых и легких коммерческих автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, представленных на уходящей неделе, было продано на 20% меньше, чем годом ранее. Можно ли предположить, что в общем спаде автомобильного рынка России, начавшегося еще весной прошлого года, теперь пройдено дно? И хотя до возобновления роста пока явно еще далеко, по крайней мере, темпы спада будут и дальше замедляться. Или в сентябре просто сошлись такие факторы, как сезонность, люди вернулись из отпусков, и особенно первый месяц возобновившейся государственной программы утилизации, то есть льготного обмена старых автомобилей на новые. Из Москвы аналитик по машиностроению из банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Я все-таки думаю, что дно падения пройдено, если, конечно, не будет происходить дальнейшее существенное ухудшение общеэкономической ситуации в стране. Естественно, что накануне ввода в действие новой программы утилизации падение ускорялось в некоторой степени, потому что создавался эффект отложенного спроса. Некоторые потенциальные покупатели ждали запуска программы и не покупали, скажем, автомобили в августе, чтобы сделать это в сентябре уже с учетом действия программы. Поэтому, конечно, и программа тоже в какой-то мере помогла. В сентябре еще ее эффект ощутился не в полной мере, но я думаю, что в октябре эффект будет еще более существенный. Это мы уже видим по итогам, например, продаж в течение первой недели октября, когда объемы продаж в рамках этой программы существенно ускорились по сравнению с тем же сентябрем. Я думаю, что по итогам года мы будем видеть значительное замедление падения по сравнению с последними месяцами, я имею в виду июль и август, но в целом все равно программа не сможет вывести рынок на траекторию роста. Я думаю, что где-то по итогам года мы будем на уровне минус 12%.
Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков также полагает, что дно падения российского автомобильного рынка теперь пройдено.
В октябре и в ноябре, скорее всего, на российском рынке будет ощущаться большее положительное влияние программы утилизации, и, скорее всего, темпы снижения продаж будут ниже, чем в сентябре. Не исключаю, что в декабре темпы могут увеличиться, однако они, скорее всего, будут ниже, чем в сентябре. Напомню, что в декабре прошлого года продажи автомобилей выросли на 4,4% в годовом сопоставлении, и база декабря 2013 года выглядит довольно-таки высокой.
В 2013 году практически каждый второй новый автомобиль в России был куплен в кредит. Однако теперь, вернувшись к программе утилизации, правительство не стало возобновлять другую составляющую – программу льготного автокредитования, когда государство берет на себя часть процентных платежей по автомобильному кредиту, который покупателю предоставляет банк. Эту программу свернули еще в прошлом году. Но могла бы она в нынешних условиях, когда ставки в экономике выросли и кредиты подорожали, дать больший эффект, чем программа утилизации? Владимир Беспалов, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Думаю, что все-таки программа утилизации, она окажет более существенное влияние на рынок, нежели если бы правительство решило возобновить программу субсидирования процентных ставок. В последнее время произошло в целом повышение процентных ставок, и сама программа в прошлом году была свернута даже немного раньше, чем планировалось, потому что эффект был достаточно ограниченный от нее. Поэтому я думаю, что программа утилизации в этом смысле, она более действенная. Пока период ее действия до конца этого года, это не так много. И если, конечно, она была бы продлена, с учетом того, что в России автомобильный парк достаточно старый, средний возраст, например, легкового автомобиля составляет 12 лет, по коммерческой технике, если взять грузовики, автобусы, более 50% автомобильной техники старше 15 лет. Поэтому потенциал в этом смысле есть очень неплохой. И я думаю, что все-таки программа утилизации, она более действенная с точки зрения поддержки рынка.
Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
На мой взгляд, эффект от программы утилизации в текущих экономических условиях выше, чем эффект от программы льготного автокредитования. Дело в том, что программа утилизации запускается после более чем двухлетнего перерыва, и полагаю, что у населения России, у потенциальных покупателей новых автомобилей, сейчас больше возможностей участвовать в программе утилизации, чем в программе льготного автокредитования. Для программы льготного автокредитования конъюнктура рынка кредитования сейчас не очень благоприятна. Ставки по автокредитам выросли по сравнению с прошлым годом, и сейчас даже в условиях запуска программы льготного автокредитования сложно рассчитывать, что эффект от нее будет более существенным, чем, например, в прошлом году, и я уже полагаю, что он будет менее существенным, чем от программы утилизации, запущенной в сентябре этого года.
Еще 6-7 лет назад, в канун мирового финансового кризиса, когда российский автомобильный рынок прирастал темпами, превышающими 10% в год, появилось немало прогнозов, что еще 2-3 года и Россия по объемам продаж новых автомобилей обойдет Германию, крупнейший автомобильный рынок Европы. И вот прошло уже 2 раза по 3 года. В 2013 году в Германии было продано почти 3 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей, точнее, 2 миллиона 950 тысяч, а в России 2 миллиона 780 тысяч. Разница невелика, однако немецкий авторынок растет, тогда как российский пока продолжает сокращаться. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что при нынешнем состоянии платежеспособного спроса в России уровень в 3 миллиона новых автомобилей ежегодно может быть достигнут лишь через несколько лет, причем скорее через 5-7 лет, чем через год-два? Владимир Беспалов.
С учетом тех тенденций, которые мы наблюдаем в последнее время, это и ослабление рубля достаточно существенно влияет на спрос автомобилей, поскольку значительная часть спроса все-таки удовлетворяется за счет импорта и локальной сборки, где доля локализации пока не очень высока. И общее замедление экономического роста и неуверенность потребителей не дадут в ближайшие годы автомобильному рынку выйти на уровень в 3 миллиона. Я думаю, это скорее все-таки более долгосрочно. Срочная перспектива, может быть, в последние годы десятилетия текущего мы выйдем на этот уровень. Поэтому задача обогнать германский рынок пока откладывается на некоторое время. Я думаю, что в ближайшие годы этого не будет.
Андрей Рожков.
Сейчас доходы населения России остаются на прежнем уровне или стагнируют. В то же время из-за девальвации рубля более чем на 20% с начала 2014 года средняя стоимость автомобиля существенно увеличилась. Важным фактором является уверенность потребителей, которая сейчас в силу экономического замедления в стране находится на низком уровне. Таким образом, можно предположить, что рост российского рынка выглядит куда менее оптимистично. И в таких условиях, на мой взгляд, увеличение объема продаж до уровня номер один в Европе является скорее долгосрочной перспективой, которая может составлять от 5 до 9 лет, в зависимости от того, насколько быстро будет восстанавливаться экономика России и насколько быстро будут восстанавливаться доходы населения.
В 2012 году автомобильный рынок России вырос на 11%. В 2013, когда на нем начался спад, сократился на 5%. В 2014 году, по прогнозам Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в России будет продано в целом менее 2,5 миллионов новых легковых и легких коммерческих автомобилей, то есть на 12% меньше, чем в 2013 году. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Лапарагобс радио «Тауисуплева». Кен мой сменит гадацема, ромелиц муамзадес, чуэн ма коллегебна радио «Тауисуплевис» русули самсахмуна.